Глава 25. Никаких конкретных обвинений комиссия не предъявляла. Вопросы носили общий характер, выясняли как бы морально-политический климат. Есть ли в лаборатории какая-то группа, которая диктует, навязывает темы, мнения? Выспрашивали недоверчиво. Каждый чувствовал себя под подозрением. Заинтересовались почему-то музыкальными вечерами у Брука. Что за программа, кого приглашают, о чем говорят? Так и не сообщив своих выводов, комиссия удалилась, и сразу же появилась новая, из госконтроля. За ней от профсоюзов и Министерства финансов. Зажогин разъяснил Картосу. Лабораторию берут измором. Таковы последствия партбюро. В этом году работать не дадут. Потом навесят невыполнение плана, срыв госзаказов, и блюдо поспело, можно кушать. Единственный выход — ехать к министру за заступой. «Вы меня не слушаете?» — перебил себя Зажогин. Картос смотрел на него затуманенно. «Когда закружишься, лучшее средство — кружиться в обратную сторону. Что вы имеете в виду?» — не понял Зажогин. «С завтрашнего дня меня нет ни для кого. Минимум на неделю. Я должен подумать». Расспрашивать Картоса не полагалось. Он находился как бы под высоким напряжением. Оно исключало приближение. В течение недели все телефоны в его кабинете были отключены. Нина Федоровна, секретарь, величественная дама, похожая на памятник Екатерине Великой, отвечала всем одно и то же. «Мне запрещено входить в кабинет. Вы ведь понимаете, что такое творческий труд?» Время от времени Картос приглашал к себе кого-то из сотрудников, иногда сразу нескольких, и даже сквозь двойные двери, обитые черным дерматином, пробивался пронзительный голос Джо. Одни покидали кабинет, задумчивые, притихшие, другие разгоряченные, как будто их там чем-то напоили. Нина Федоровна не поддавалась ни на какую лесть. С неистощимой приветливостью ссылалась на поручение для Королева, и только однажды смешалась, когда из Москвы позвонил сам Королев. Слухи, конечно, просачивались. Какой-то центр, проект центра, что-то вроде института. Да нет, несколько институтов и еще завод. Уединение Картоса было прервано телеграммой. Его вызывал в Москву новый заместитель министра Кулешов, сменивший Степина, назначенного министром. Разговор начался жестко. «Извольте, дескать, наладить отношения с партийным руководством. Нашли, мол, с кем ссориться. Уж лучше на нас срывайтесь. Министр, тот выговор объявит, либо заставит по-своему сделать. А эти...» Вскоре появился и сам Степин. Увидев Картоса, обрадовался, стал расспрашивать. Кулешов тактично удалился. И Степину уломать Картоса не удалось. Не желал он увольнять людей и менять систему подбора, не собирался. И вообще не понимал, как можно работать, подчиняясь и министерству, и райкому, и обкому партии. Долго, конечно, так продолжаться не может. Надо добиваться для лаборатории автономии. Работы на Королева, Туполева и прочих влиятельных военных заказчиков дают защиту, но не освобождают от придирок и жалоб в ЦК. Такие жалобы уже поступили и будут идти. Что же делать? Министр снизил голос. Нужен визит Хрущева. Но для этого надо иметь серьезный повод. Ведь Никиту со всех сторон приглашают, иной возможности Степин не видел. Идея Степина не вызывала у Картоса восторга. Генсек же ничего не понимает в ВВМ и спецмашинах. Министр страдальчески сморщился. Но разве кто из советских директоров, самый завалящий, темный, осмелится ляпнуть такое? Понимает, не понимает. Разве для этого существует генсек? Его приезд — это признание. Это значит, что лаборатория достойна внимания, наивысшего. Значит, всей отрасли господдержка. Хрущеву уже докладывали про микрокалькулятор. Не клюнул. Нужна большая машина. Никита мужик умный, его на фуфло не взять. Большая машина может стать козырной картой. Доведем потом. Сейчас важно показать. Нет, нет, так Картос не умеет. Грех выпускать машину с недоделками, первую их машину. Когда же до Картоса наконец дошло, кто к кому и зачем должен приноравливаться, он предложил показать Хрущеву вместо неготовой машины проект, который готовил для министерства. Проект Центра по созданию вычислительных машин, научно-исследовательского института и завода. Лаборатория выросла, ей тесно, да и заказы подпирают. Степин умел сходу ухватывать суть проблемы, сквозь шелуху слов добирался до корня и его собственные вопросы всегда были по делу. Как говорили его замы, наш сечет. Он шагал по кабинету вдоль длинного стола, похлопывая по спинкам стульев. Соображения Картоса вызывали какую-то досаду, но и возбуждали. Нет, не то, то есть то да не так. Не просто научный центр нужен. Делать так делать, не мелочась. Замахиваться надо на целый комплекс. И коммерческий центр, и учебный, а при нем городок. Специализированный, умный. В конце концов, ЭВМ – главная дорога для современной техники. Оборонный министр и гражданский Картус. Если мы хотим обогнать как страны, министр. Но ведь это огромное средство, Картос. Они славно помечтали. Создали фантастически прекрасный город, блаженную утопию компьютерной эры. Компьютероград. Флинт-Сити, как назвал бы его Картос, что означало «кремниевый город», «кремниевая долина». Низкие белые здания в зеленых кущах, тихое, бесшумное усердие умнейших машин. Компьютеры решают проблему производительности труда. А Ленин правильно говорил, что в борьбе с капитализмом все будет зависеть от того, удастся ли нам обеспечить более высокую производительность. Пока что она выше у капиталистов. И будет выше, если мы не войдем в мир компьютеров. Это главное мое дело. Я хочу оправдать свой приход к вам. Картус при этом так разволновался, что Степину стало неловко. Он суховато попросил сделать макет центра, хотя бы в самом простейшем виде, и записку к нему, чтобы в случае чего можно было всучить Хрущеву. Предлагать надлежит Картосу. Все пойдет от его имени. Инициатива снизу. Министр, дабы сохранить свободу маневра, поддержит, но не сразу. На глазах у Картоса разворачивалось искусство настоящего полководца. Предусматривались и отход на заготовленные позиции, и разведка, и артподготовка. Операция «Центр» никак не меньше. Новые возможности привели лабораторию в восторг. Никто не рассчитывал на такой размах. Среди всеобщего возбуждения Картос сохранял сдержанность. Он видел, как разрастается идея «Центра», но это не смущало ни Джо, ни ребят, да и министра тоже. Довольно резко тот оборвал Картоса. Нечего сжаться. Ракетчики позволяют себе черт знает какие траты. Ядерщики строят город за городом. А моряки, а авиаторы не стесняются. Тащат, рвут. Чем больше вырвут, тем больше уважения. Цифры, которые он назвал, поразили Картоса. «У нас моральных прав больше», — заключил министр. «Ты знаешь, глаза у него загорелись, ноздри раздулись. Он стал как хищник. Почуял добычу», — сказал Джо. Престиж министерства зависит от бюджета. Наш центр оправдает себя и быстро. Мы нужны всем, не только военным, но они неразумно нерасчетливы. Русский размах, а будешь сомневаться, отклонят проект, и тогда тебя съедят. И тебя тоже, хотя ты костляв и волосат. Ни Картос, ни Степин о своих надеждах на визит Хрущева, естественно, никому не говорили. И тем не менее, вся лаборатория каким-то непостижимым образом об этом узнала. «Тебе надо понравиться ему», — приставал к Андреа Джо. «Ты ведь это умеешь?» «Я не знаю, что нравится генеральным секретарям, где у них слабое место. Это государственная тайна, самая большая тайна со времен Ахиллеса. Некоторые считают, что он был хорошим шпионом». «Какой я шпион? Я даже твоих слабых мест не могу выведать». «Мое слабое место — мой главный инженер. Это как сказать, на фоне моей еврейской морды тебя принимают за приличного человека. Выдай ему что-нибудь такое, чтобы он расцеловал тебя». Андреа помрачнел. «Да не умею я». «Тогда не берись руководить». «Убирайся». Андреа вытолкал Джо из кабинета. Но часа через два тот снова появился перед Андреа. «Слушай, тебе нужен имидж. В тебе должны увидеть гения, ты должен изобразить из себя гения». «Гения? Это нетрудно. Я другого боюсь. А что, если генсек скажет, что это за тип?» «А, иностранец, он хочет нашу экономику подорвать. В итоге мы рискуем все потерять». «Давай рискнем. Такой случай раз в жизни выпадает». «Ты авантюрист». «Авантюрист — прекрасная профессия. Если бы не проклятая любимая работа. Я из-за нее перестал ощущать вкус жизни, ее непредсказуемость. Послушай», — Джонни ловко улыбнулся, — «ты когда-нибудь встречался со своей судьбой? Я знаю, моя существует. Раза два я видел ее. Не смейся, это не внешнее зрение. Такое во сне бывает. Я вижу ее в крайние минуты жизни. В такие минуты я становлюсь как бы из субъекта объектом. Я ощущаю свой ум, способности, себя настоящего, а не то, чем кажусь.
«Ты себя видишь», — задумчиво сказал Андреа. «А я никогда себя не видел со стороны. Знаешь, это производит впечатление и довольно неприятное. Вот уж никогда не думал, что у тебя такое творится внутри. Ты меня не воспринимаешь как личность. Я существую как твой поверенный, твой сейф. В той другой жизни мы действительно были друзьями. Теперь ты у нас работаешь гением. Весьма ответственная работа, но позволь тебе заметить, вся твоя гениальность измеряется тем, насколько мы опережаем других. На полгода или на год. Через год американцы и англичане сделают такую же машину. Увы, таков закон инженерной работы. Обезличенность. А ведь хочется хоть где-то себя показать. Свою морду авантюриста. Да, это я, Джо-авантюрист, любуйтесь. Между прочим, эта страна создана для авантюристов. Легче всего одурачить тех, кто считает себя умнее других. По холодному лицу Андреа можно было подумать, что никакого смысла в словах Джо он не видит, но это было не так. Приезд Аладышева, референта министра, в лаборатории воспринимали как обещание визита. «Незаменимая особь», — аттестовал его Зажогин, — «все знает, все может. Белый, гладкий, словно очищенное крутое яйцо, Аладышев славился тем, что разгадывал недомолвки министра, его настроение, неясные резолюции. Словам сопутствует поток куда более достоверной информации», — поучал он Андреа, вводя этого чужеземца в министерские лабиринты. «Вы думаете, что вам достаточно знать ваши схемы, что там и как действует? А я вас уверяю, Андрей Георгиевич, куда важнее знать, чьи дети переженились и кто с кем выпивает. Вам известно, с кем министр ездит на охоту? Кто этого не знает, тот вслепую руководит. Чтобы двигаться вперед, надо знать, кто с кем живет». После отъезда Аладышева Зажугин сделал вывод. В игре министра лаборатория на данный момент козырная карта. Некоторым начальникам Степин не нравится. Слишком боек, действует напрямую, не дается в руки, сам порывается проводить свою техническую политику. Так что наверху идут бои. Степину непросто, и лабораторию он хочет преподнести Хрущу как первый результат своей новой политики. Вслед за Аладышевым стали появляться представители каких-то ведомств, проверяли электропроводку, входы и выходы. Прибыл из ЦК партии инструктор Анютин, молодой, в металлически поблескивающем костюме, в затемненных очках, скучая, оглядел экспонаты. Вопросов не задавал. Посоветовал обратиться с какой-нибудь просьбой. Машину, например, попросить или несколько квартир. Что-то небольшое, быстро решаемое. Начальству приятно благодетельствовать. Все это инструктор произносил как бы между прочим. А в кабинете Картоса, пока Зажугин хлопотал насчет кофе и коньяка, вдруг, сменив голос на твердо-чеканный, предупредил: «Если генеральный спросит, кто мешает работать, а он любит про это спрашивать, ни слова про конфликт с местным партаппаратом». Картос молчал, не выражая ни согласия, ни протеста. Блестящие черные глаза его, однако, что-то выражали, то ли по-английски, то ли по-гречески, потому что инструктор никак не мог понять, что там. И это его раздражало. «Вы, я вижу, страсть, как увлечены своими машинами, на них надеетесь? А у нас, говорится, на Бога надейся, да сам не плашай». «Вы абсолютно правы», — сказал Картос, — «но всего не предусмотришь». После третьей рюмки Анютин порозовел, скинул пиджак. Лицо его, молодое, но раньше времени засохшее, чуть смягчилось. Он осторожно, полунамеками, дал понять, что вопрос о визите Никиты кое-кто раскачивает, все может сорваться. Он никого не называл. Условный язык, цыковский жаргон, который не ухватишь, не процитируешь в доносе, на то и рассчитан. Тем не менее, явствовало, что речь идет о руководстве Академии наук. Есть люди и в ВПК, которые не хочут, потому как не тянут, да и генсек не всесилен. Есть нечто сильнее его, аппарат, партаппарат. Это черный ящик, в него могут поступать самые строгие указания, даже от генсека, а что получится на выходе, неизвестно. От всех этих советов, намеков, пояснений у Картоса разламывалась голова. К концу дня, когда он добирался до своей собственной, той единственной работы, которую он считал работой, он был уже измучен и плохо соображал.